Радіо Свобода. В эфире специальная программа «Радио Свобода», у микрофона Людмила Телин. Сегодня мы в гостях у президента Советского Союза Михаила Сергеевича Горбачева. Об этой встрече мы договаривались давно, и понятно почему. Именно в эти дни мир готовится отметить 20-летие со дня падения Берлинской стены. Осень 89-го – переломный момент в истории Европы. И он напрямую связан с именем первого и последнего президента Советского Союза. Но политические события последних дней, как говорит Горбачев, подбросили и другие темы.
Михаил Сергеевич, когда-то советские люди, которые верили в то, что Ленин был защитником народа, сочинили такой анекдот. Вы его, наверное, помните. Брежнев приказал оживить Ленина, и того привезли в Кремль. Утром Брежнев приходит в Кремль и обнаруживает записку, написанную Ильичем. Записка звучит так. «Уехал в Женеву, надо начинать все сначала». Вот у вас не бывает ощущения, когда вы смотрите на нашу политическую жизнь в России, что надо начинать все сначала?
Очень часто. Потому что именно получилось так, что начинали, исходя из таких-то соображений, осуществлять на таких-то подходах и достичь таких-то целей. Ни то, ни другое не сохраняется. И в результате нарастает инерция в обществе. В том, что касается отношения к выборам, участия в выборах.
Я хочу сказать в связи с этим, что вот нынешние выборы меня просто уже задевают за живое. Я начинаю говорить, может быть, резкости какие-то. Сам я вообще не принимаю, когда политики, вместо того, чтобы формулировать свои оценки, доводить до людей причины, почему так происходит. Вот я к этой группе людей отношусь. Но сейчас я уже вижу, срываюсь. Уже скоро начну призывать мочить кого-то.
Ну, вы резко говорили о выборах и в Москве, и вообще по регионам.
Да.
Не отказываетесь от своих оценок?
Нет. Я хочу, наоборот, пользуясь нашей сегодняшней встречей, разговором, я хочу развернуть это вообще. Мне думается, что мы вот должны ясно видеть, что то, что делала последние годы Госдума, она принимает законы, в том числе избирательные законы. А в Думе слишком уж, очень не хочется говорить, орудует Единая Россия, пользуясь своими преимуществами, то эти законы все делаются в интересах той же Единой России и в интересах депутатского крыла Единой России. В результате что же получилось? Ушли эти партии после нынешних выборов, недовольные тем, как все
это осуществлялось. Да?
А они даже вздохнули. И реакция была у них сначала такая, да, все это сойдет, подумал.
Так ведь и сойдет, Михаил Сергеевич.
Нет, минутку. Я уважаю твое мнение, но я не согласен с таким рассуждением. Оказывается, не проходит так. И начинается какой-то разговор. И я думаю, что разговор правильный. Что же это у нас за парламент, в котором, по сути дела, нет плюрализма, в котором нет реально действующих оппозиционных сил. Правда, надо сказать, что на этот раз, потому что до этого и она действует практически так же. КПРФ действует, я скажу, крепко держит позиции и оценки свои, и не собирается уступать.
Думаете, не уступит?
Вот если ориентироваться на то, как бывало, то обязательно уступит.
Договорятся?
Да. Ну, как договорятся, мы знаем. Вот стол, видишь, у меня там, я вот, мы можем с тобой здесь под столом. Но мне кажется, ситуация такова, что в обществе сегодня вот от того, как ведут себя партии в этот период, и сама Единая Россия, потому что это прежде всего удар по ней, то, что они затеяли. Ну и КПРФ выиграет. Вина на Госдуме, в которой правит бал Единая Россия. И те, кто ее поддерживает всячески, даже не состояв в ней. Это очень важно нам понять. Ведь если вы посмотрите за последние годы, что происходило, как менялась периодически избирательная система, причем делалось под флагом как бы улучшения, больше демократии и так далее. Нет, все делалось для того, чтобы управлять процессом участия людей. А по сути дела это приводило к неучастию. Люди не могли высказаться, что они, например, не согласны со списочным составом кандидатов и вычеркивает всех. А был такой пункт. Против всех. Не выдержали. Не выдержала это именно партия. А, собственно, что значит партия? Речь идет о том, что это механизм реализации административного ресурса.
Но это ведь это не партия вовсе. Это...
Какая бы она ни была, а вот она партия, и зарегистрирована, и в ней все губернаторы, и все остальные, которые сказали «вступай», «вступай» или. И вот это «вступай» или вот довело нас до такого состояния, что сегодня вообще профанация уже, а не выборы. Дальше я сейчас перечислю. Почему я уже 3 года подряд поднимаю тему немедленного внесения необходимых изменений для того, чтобы избирательная система отвечала главному – реализации конституционных прав граждан. А граждан оттесняется. Что значит «нет одномандатных округов»? Ты только в партии запишись, да еще, может быть, купи это место, тебе список. Если на 10-е место, то деньги вот такие внесешь, а если на другое, вот что происходит. У нас места в партии, партия покупаются, и ты иначе не изменишь, и не впишешься в этот процесс, потому что ты не войдешь. Только через партийные списки, только через участие партии.
Именно вот такое участие.
Вот так. А оно получается вот такое. Перекорежено все. Ну и, наконец, если посмотреть вообще, у нас же уже мало что избирается. И то, как избирается. Я не знаю, мне вот все больше доходит информации. Я не могу, что это уже проверено. И я убежден в этом. Что в Москве, то оказывается, всего в голосовании приняло участие 20 с лишним процентов.
Да, есть такие расчеты, подсчитанные с помощью математических моделей.
Ну, это уже серьезно, кто-то взялся, и это хорошо тогда. Ну, даже если 36%, как они говорят, рискуют. Ну, что это за участие? В Москве, где сосредоточена наиболее активная часть общества, страны, где люди располагают информацией, где здесь средства массовой информации и так далее, и люди не идут. Не идут голосовать, потому что разочарованы. Они видят, что это ничего не меняет, ничего не дает. Это серьезно вообще. Это очень серьезно. Вот ты говоришь, ну и что? Знаешь, все до поры до времени. Потом как двинут одним плечом, другим плечом. Все это массив избирателей. Мало не покажется. Потому что так можно только и выбить весь процесс демократический из колеи и вообще развалить его. Что это за голосование? Предварительное голосование. Черт знает вообще, говоря, что там творится.
Но для того оно и придумано, чтобы с помощью этого голосования решить свои задачи.
Я такого же мнения. То есть, ты понимаешь, вот все эти пункты. Назначенцы, все, так сказать, от малого до большого начальников уже у нас не избираются. Остались президенты, которые избираются. А что касается губернатора, кажется, так, губернатор, главное действующее лицо, руководитель региона. Это же должен быть человек, которому народ верит, доверяет. Все опросы показывают, что люди против того, что у них отобрали право избирать губернатора. Но оказывается, губернаторы вроде бы используют всякие ухищрения и подлоги. Они покупают эти места и выигрывают на местах. Ну да, лучше они пусть договорятся с начальником, начальник получит. Но потом служит верно начальнику. Это нетерпимо просто в стране так дальше оставлять все. Я думаю, что свободные, независимые политики, ученые, политологи, пресса наша, она все больше, так сказать, берет на себя ответственность. Слава Богу, что пресса, я бы сказал, все-таки в этой ситуации она занимает позицию такую. Ну, правда, помалкивает тоже. Сказали, задайте этот вопрос, и будем расходиться после ответа на него. Короче говоря, вот ситуация эта, она больше нетерпима.
Михаил Сергеевич, ну когда вы начинали перестройку, мы же помним, что реформаторы вызрели внутри КПСС, собственно, никакого другого варианта и не было. И реформация началась изнутри ЦК КПСС, если можно так выразиться. Думаете ли вы, что сегодня возможно, что появятся реформаторы в недрах, скажем, Единой России?
Знаешь что? Тут ведь самое главное, что мы дали возможность голосовать людям.
Кто даст?
Выбирать закон.
Но этот же закон.
А это значит, что вот эти все пункты надо убрать.
Кто будет выступать с этой инициативой? Кто добьется того, чтобы...
Ну, во-первых, уже я вот 3 года подряд выступаю. И я просто обращаюсь к гражданам, что нам надо вот эти вопросы решать. и нельзя идти на какие-то подкупы и местные, так сказать.
Но «Единая Россия» не реагирует на эту критику. Ведь сколько уже говорится о том, что избирательная система у нас ущербная.
Они обижаются, что я сказал, что это
говорят,
плохая...
Говорят, что Горбачев не понимает в российской политике.
Да. Оторвался от России.
Оторвался от России,
да. Я думаю, Россию надо оторвать от этих людей. А ведь тогда, удивительно, 35 человек первых секретарей лишились возможности участвовать. Их не избрали.
Потому что их подвели под выборы.
Вот так и надо. Вот это важно. Но самое интересное, что в составе народных депутатов оказалось, что 84% это коммунисты все-таки. 84% это невероятно. Никогда не было, когда даже распределяли, что столько коммунистов было в составе Верховного Совета СССР.
Подозреваете, что в «Единой России» сегодня можно найти 84% приличных людей, которых имеет смысл избирать?
Что значит найти? Ну, знают люди, кого избирать. Знают, кто более-менее честно живет, работает. Знают, на кого можно положиться все-таки. Знают это все.
Но ведь
а сейчас у нас полагается на Владимира Владимировича Путина.
Как
вот он пошел
в «Единой России».
Вот или он присоединился к «Единой России». Я думаю, не надо было это делать. И в результате за нее проголосовали. А он и не член партии. Я узнал только вот недавно. Так что на него все-таки еще не надо. Там хватит и без него героев.
Ну все-таки, кто...
Я был поражен, что Дмитрий Анатольевич только приступил и опять какие-то предложения внес по вопросам голосования. Если уж браться за это дело, то надо браться вот так, как я говорю. Надо обеспечить реальное участие людей. Надо обеспечить выборность сквозную. Вот где вертикаль нужна. Всех избирать.
Михаил Сергеевич, но ведь при Путине начался как раз слом этой вертикали. Я имею в виду выборной вертикали. И она была заменена на так называемую вертикаль власти, суверенную демократию. Кто даст добро на то, чтобы изменить эту систему? Или кто добьется того, чтобы ее изменить?
А что нам добро должен, чтобы дал Путин, что ли? Это дело народа. Закон это принимается везде парламентом, и по законам избирается. Значит, законы надо провести эти. Общество должно, пресса, общество, выйти с проектами, вплоть до референдума. Какой вынести референдум на одобрение, и он в основу, и по нем избирать тогда. Следующие выборы должны быть так избираться.
Но проблема-то в том, что общество пока молчит и просто не ходит на выборы.
Так у нее и остался один только способ. Голосовать ногами. Пока что не выдерживает номенклатура испытания демократии. А без этого ничего не получится.
Михаил Сергеевич, вы ведь хорошо знаете,
что... И не спасут теоретики новые Марксы в виде Суркова. Он ведь ухитрился эту книгу написать. Я только начал знакомиться с ней, уже чувствую замысел этой книги. Все.
Около нуля?
Да. Вот сказать, что все, общество сегодняшнее – это нуль. Поэтому этим нулем иначе ничего не сделаешь, как надо, твердой рукой управлять и так далее. Вот такая, какая демократия, оказывается. Ну, нельзя уж народ так сводить к нулю. Я думаю, это нулевой марксист появился у нас.
У вас большой опыт работы с номенклатурой, и вы знаете, как с ней справляться. Может, Владимир Владимирович Путин просто не может справиться с номенклатурой, и Дмитрий Анатольевич Медведев тоже? Может, они просто такие слабые лидеры, что не справляются с этим?
Я думаю, что и борьба с бюрократией, и злоупотреблением, и с коррупцией, ничего нельзя решить эти проблемы, если не будет действовать вот эта настоящая эффективная демократия. А мы ее гасим. И кто гасит? Сам парламент.
Гасит, потому что боятся этой демократии?
Ну да, и поставили так. Ну что ж боятся? Ничего. Значит, найдутся, много же остается за бортом, и граждан, и активов политического много остаются за бортом, которые могут взять на себя ответственность. Много. Пусть не думают, что они все решили, и можно им дремать и спать. И дальше грести, загребать под себя все. Нет. Это все имеет начало, имеет вот такой рассвет, который просто надо уже косить и убирать от этого.
Вы думаете, что возникнут реальные политические оппозиционные лидеры, которые смогут...
Я думаю, что они даже уже проявляют, голоса появляются.
Вы считаете, что в сегодняшние...
Но как боятся они, сегодняшние власть держащие? Только мы сказали, я с Лебедем, с другими некоторыми товарищами, которые, в общем, я уважаю за то, что они принципиальны в своих суждениях, что будем создавать независимую демократическую партию.
Да, и что случилось с вашей инициативой?
Она остается. Это идея пока. Это идея. Я думаю, сейчас подходит время, что мы такую партию должны создавать. Все, что произошло с выборами, на выборах и после выборов, показывает, что такие партии надо ведь не карманные.
Что мешает сегодня существовать таким некарманным партиям?
Все одно и то же, отсутствие демократии.
Даже зарегистрировать сегодня не сможете без санкций Кремля.
Зарегистрируем.
То есть вы не отказались пока от этой идеи?
Идея пока мне нравится. Идея настолько интересна, насколько важна и сложна, чтобы в этом нулевом, как называет страну, в обществе, создать такое серьезное политическое движение, силу. И поэтому тут не просто горячки на бумажке, на бумаге провозгласить. Остается и проблема такая. Болезнь не только, она и в мире есть, и все, но у русских демократов это особенно болезнь. Не умеет договориться. Передерутся, и каждый претендует на Маркса или на Ленина, или на кого там еще.
Вам не кажется, Михаил Сергеевич, что этот процесс консолидации демократических сил в России, он чрезвычайно затянулся? И, собственно, Единая Россия и делает то, что она делает, потому что ей никто не противостоит как политическая сила всерьез.
Да какая партия? Взяли, загнали, а их можно, назначенных губернаторов, всех партий, поручили им 50%, да, или 40% голосования. Вот они делают это все.
Похоже на то, что было когда-то в КПСС?
Нет, там больше принципиальности было. И больше чистоплотности при всем том. Но я тебе скажу, если бы так было хорошо, вот говоря эти слова, это не означает, что там было хорошо. Нет. Тогда не нужна никакая перестройка была. Какие перестройки могут быть, если работает, функционирует демократия, ее институты? Когда функционирует пресса, свобода слова, у нас опять появляется страх говорить. Не оглядывайся, говорят открыто, и знай, что за это никого не лишат. Не только не осудят или вытолкнут, а и дадут возможность человеку нормально. Все чувствуют. Пусть доказывают. Демократия для этого. Ведь ничего другого в демократии нет, как создать процедуры, которые обеспечили вот, функционирование, участие нормального на каких-то принципах общества.
Ну, может какой-нибудь Сурков превратиться в нового Горбачева, чтобы затеять перестройку на новом этапе?
О, Боже мой.
Ну, не Сурков.
Уж,
Иван
ладно,
Петров Сидоров.
Мы дали ему место Маркса, новый Маркс. Пусть. У нас был молодой Маркс КПСС. Во время перестройки. Это помощник Черненко. Потом он написал книжку даже о молодом Марксе, кстати, написал. Его так и называли, молодой Маркс. Тут ничего удивительного нет. Это в разные времена вот это все происходит. Но сейчас в России шанс, который она должна использовать. И не дать возможность загнать, приручить, в бас, так сказать. И там не только жевать, но и мычать. Нет, у нас должна...
Значит, все-таки надежды на то, что реформаторы возникнут внутри власти, практически нет у вас?
Нет, может такое стечение сложиться, что нарастать будет, вообще говоря, недовольство.
И внутри?
Да, в общество, и в партии, и деваться некуда надо будет. Поэтому начнутся даже... Ведь есть люди, которые вообще неудобно, они стесняются даже, да.
Михаил Сергеевич, ответственность лидеров «Единой России» и лидера «Единой России» за то, что происходит, она велика?
Безусловно. И пусть они не пытаются свалить на кого-то. Это они делают сознательно, разрушают избирательную систему, уже доломали ее, которая позволяет сейчас манипулировать вообще таким самым главным процессом.
Смотрите, по сути, у нас нет механизма перехода власти от одной политической силы к другой. То есть самого главного механизма.
А почему? Будет сейчас двумират, потом триумвират. Это же было все в истории. Еще так наберем.
Но это как раз не переход власти, а сохранение власти в одних.
Ну, конечно, не переход. Это то, что я называю, черт побери, до чего мы дожили. Никак не можем уйти от того. Отсюда и Сталин появляется. Вы думаете, откуда? И пытается на народ свалить. Вот народ. Нет. Что народ?
То То есть вы думаете, да,
народ
так, это
ленинизация общества, она выгодна? Народ попробовал, имеет вкус, хочет смотреть, что и на экране. Вот уже разбирается, что три государственных канала – это просто утомительно. Правда, выключает.
А в чем, на ваш взгляд, тогда политический смысл навязывания образа Сталина как действующей политической фигуры сегодня, на самом деле? Он вдруг стал действующим политиком спустя сколько лет?
Ну, это все та же история. Точно та же, как 25 лет прошло после 85 года. Но продолжает с Горбачевым разбираться. Ничего им не удастся, уже все. Это вошло в историю, это вошло в массив общественный и в нашей стране, и в сознание, а уж за пределами страны, что тем более. Так что им тут не удастся. Ну, пусть.
Михаил Сергеевич, вспоминаю.
И там есть еще особая псарня, которую можно натравливать вот так. Чтобы...
На вас?
Ну, не только на меня, а вообще говоря. В запасе там есть. Я вижу под патриотическую идею, сколько там подвязалось уже.
Это модно сегодня.
Да. Какие это патриоты?
Ну, вас же до сих пор упрекают за Берлинскую стену, за то, что произошло в Восточной Европе в 89 году. Я уже не говорю про то, что Горбачев развалил Советский Союз.
Это вопрос решенный, проясненный. Развалил.
Михаил Сергеевич, как вы считаете, вот 89 год, в этом году мы празднуем годовщину, круглую дату.
89 год – это точка особая в развитии процессов после окончания Холодной войны. По сути дела, процессов, которые привели к окончанию Холодной войны и как бы открыли, возможно, в будущее.
Есть ощущение, что что-то вы сделали не так тогда, вот спустя 20 лет? Или нет? Или если бы пришлось...
Причем тут я? Весь мир менялся. Если вы мне все приписываете, тогда давайте...
Ну что-то он при Леониде Ильиче Брежневе не очень менялся.
А?
Что-то он при Леониде Ильиче Брежневе не очень менялся, этот мир.
Ну, на тем лих. Нет, я не отказываюсь, что я руку приложил ко всему. Но в одном запоздали, в другом забежали. В третьем просто, выражаясь терминами сегодняшних политиков, по морде не дали.
А надо было?
Надо было.
У микрофона Людмила Тилин. Я продолжу беседу с Михаилом Сергеевичем Горбачевым после короткой сводки новостей.
Программа «Все свободны» – это свободный разговор на свободные темы. В студии «Радио Свобода» с 6 вечера в Москве по воскресеньям. Я Виктор Шендерович и мои гости – люди известные и не очень, но непременно интересные собеседники. Я готов отвечать на любые ваши вопросы, кроме двух. Когда я, наконец, уеду в Израиль и сколько я получаю от ЦРУ? Повторы программы в понедельник в 0 и в 6 утра. Слушайте «Радио Свобода».
В Москве 14:30. Коротко о главных событиях.
Радио «Свобода». Новости.
Правозащитники обеспокоены убийством в Кабардино-Балкарии одного из лидеров ингушской оппозиции Макшарипа Аушева. По словам члена Совета правозащитного центра «Мемориал» Александра Черкасова, Аушева в последнее время неоднократно угрожали. Автомобиль Аушева был обстрелян неизвестными сегодня утром в Нальчике. Оппозиционер получил смертельные ранения. Глава МВД Республики Тува генерал-майор Виктор Лесняк отстранен от должности после трагического инцидента, произошедшего в субботу в Кызыле. Старший лейтенант милиции Аяп Павлов, задержанный за рулем автомобиля в нетрезвом состоянии, застрелил командира взвода ДПС и ранил инспектора, после чего покончил жизнь самоубийством. Жертвами двух мощных взрывов в центре Багдада стали не менее 74 человек, свыше 260 ранены, сообщили власти. Два начиненных взрывчаткой автомобиля были подорваны недалеко от так называемой «зеленой зоны», где расположены административные здания. В центре Москвы сегодня пройдет пикет в поддержку Михаила Ходорковского и Платона Лебедева. В Кабуле тысячи местных жителей вышли сегодня на улицы, протестуя против осквернения Корана иностранными военными. Израильская полиция применила силу для разгона демонстрации палестинцев на Храмовой горе в историческом центре Иерусалима. Задержаны 12 человек. Командование НАТО расследует сообщение об обстреле военными машины с мирными гражданами в афганском городе Кандагар. В Пакистане подорван начиненный взрывчаткой автомобиль, погиб полицейский. В Турции зафиксирована первая смерть человека от вируса гриппа H1N1. В США из-за вспышки нового гриппа объявлено чрезвычайное положение. В Тунисе сегодня проходят президентские выборы. Это был краткий обзор новостей.
В эфире специальная программа «Радио Свобода», у микрофона Людмила Телин. Мы продолжаем разговор с президентом СССР Михаилом Сергеевичем Горбачевым.
Михаил Сергеевич, вас часто упрекают, что вы в 1989 году предъявили не слишком жесткие требования, скажем, к тем же Соединенным Штатам или к Западной Европе относительно своих обязательств перед распадающимся Советским Союзом.
А почему ты не разобралась? Вот задаешь мне этот вопрос. Вот почему ты не разобралась, что это глупость?
Я разобрался. Мне интересна ваша точка зрения.
Я ее высказал, она известна. Все, что надо было записать при объединении Германии, все было записано. И Германия, кстати, пунктуально все выполнила. Ни ядерного оружия, ни химического оружия, ни войск Бундесвера и натовских на территории ГДР не было. Раз. Все проблемы границ и так далее, то, что было в рамках Хельсинского процесса сделано, все соблюдено. Два. Три. Мы с Колем подписали этот потрясающий большой договор, мы так и называли его. И до сих пор мы на нем живем даже. Это то, что открывало нам огромные возможности сотрудничества. Я ведь не хочу все вот сказать, потому что есть планы, которые не стоит оглашать. Начнут сейчас. А делалось так, чтобы Германия, которая вместе с нами оказалась жертвой войны, которую развязал германский фашизм, чтобы Германия, которую мы знали давно, веками, и даже много сотрудничали, хотя и много выясняли отношений в истории, все-таки прислушалась к своим выдающимся детям, которые говорили, что всегда надо быть с русскими. А вот Киссинджер говорит своим президентам, все надо сделать, не допустим, это сейчас уже. Не допустить сближения Германии и России. Вот подумай над этой фразой. Почему? Поэтому демократически обновленная, пережившая такую драму Германия, демократически пережившая такую трагедию, а не драму, Советский Союз, если они сотрудничают, то в Европе очень многое может развиваться именно тогда. Так и под влиянием. Нет, это не могли. Первый генсек НАТО, лорд Исмей произнес очень убедительную речь, она у меня в памяти теперь всегда. Мы должны через НАТО решать задачу, чтобы обеспечить присутствие Америки в Европе, держать немцев на коротком поводке и не пустить Россию в Европу. И старались до сих пор все, что было, старались, чтобы это так было. Вот сейчас поломано уже. Или как минимум надломлено. То есть мы начинаем сотрудничать, мы начинаем.
Надломлено-то еще при вас, Михаил Сергеевич.
Я говорю.
Надломлено при вас, конечно.
Да, да, да. А вот что касается дальше. Говорят, ну что эти заявления не записали? А что за... Зачем их записывать, скажи мне? Надо просто показать, что вот эти люди, которые делали эти заявления, а другого они не могли. Тогда строилась архитектура всей безопасности, она выстраивалась и всей Европы. И вопрос, исходить из того, что мы тут договариваемся, оказывается, строить свободную Европу, единую безопасность, и тут же подозреваем, что телень будет в наш огород за помидорами, значит, ходить. Нет, это же глупость. Когда существует еще и Варшавский договор и так далее, что же записывать? Странно. Если они идут на Варшавский договор, то это Третья мировая война. А вот то, что они заявляли, никто их за язык не тянул. Они это сделали. И Бейкер, и Коли, и многие другие. Вот сказать, вот с какими мы имеем дело политиками. Это очень важно. Чтобы в истории так и осталось. Так нет же, давайте на Горбачева свалим. Он раззява. Что касается Германии, советское руководство и я сделали все как надо. И в интересах немцев, и в интересах России в первую очередь. И в интересах Европы, и в интересах всего мира. Ты согласна с этим?
Я согласна.
А то ты прячешь свое мнение, а мы же беседуем, мы с тобой на интервью даем, беседуем.
Смотрите, в конце 80-х Советский Союз, тогда еще Советский Союз, приобрел довольно много союзников в мире, сторонников и даже друзей. В последнее время Россия нажила себе очень много врагов, в том числе и на территории СНГ. Как вы думаете, есть ли здесь вина России в том, что количество недоброжелателей среди наших ближайших соседей сильно возросло?
Думаю, Россия поступила правильно, она продолжала как бы то, что началось при Советском Союзе, она продолжала то, что мы не вмешались ни в идеи во внутренние дела и процессы, которые проходили в Восточной и Центральной Европе. Вот это же мне говорят, почему отдал. А что я отдал? Вот когда я начинаю ставить так вопросы, все не знают, что дальше говорить.
Чужое отдал.
Что я отдал? Польшу полякам, Чехословакию чехам и словакам и так далее. А кому они принадлежат? Нет, все равно. Да как нет? Да, кстати, это облегчение для нашей страны. И в этом смысле, то, что сделано было в этом смысле России, уже новой России, я не думаю, что это должно обсуждаться. Хотя были ошибки, глупости какие-то. Приехал Борис Николаевич в Польшу, его спрашивают, а как вы смотрите на желание Польши вступить в НАТО? Он повторял буквально, но выводы интересные делал. Но я решил, мы не вмешиваемся, это ваше дело. Это был конец доктрины Брежнева об ограниченном суверенитете. Представляешь, что если бы вооруженные 350, да, около полмиллиона солдат, отборные войска с самым мощным и современным оружием, если бы все это пришло в движение, чтобы остановить то, что люди выбирают то, что они хотят выбрать, того выбирать, кого хотят и так далее. Третья мировая война, конечно. А вот фиг с этим и ответ на твой вопрос. Ну, раз это их дело, почему же мы у себя провели впервые за всю историю свободные выборы? Мы пошли на гласность, свободу слова, свободу религии, свободу выезда, политический плюрализм, экономический плюрализм и так далее и тому подобное. А почему же мы лишали бы их слова, наших союзников, с которыми мы много лет сотрудничаем? Это, по-моему, была бы величайшая ошибка.
Но сегодня Россия достаточно активно вмешивается в дела своих ближайших соседей, скажем, в дела Украины.
Я не думаю, что так уж. Ну да, там есть глупости. Я думаю, и на Украине хватает еще похлеще политиков, чем нашей. Но сейчас я бы не сказал, что это вмешательство такое, что мы должны бить барабан. Нет. Я думаю, урок сделали после желто-блакитной революции. Представь себе, что допускает даже, что мы можем с Украиной воевать.
Ну, мы с ней воюем, во всяком случае, за газ каждый год.
О, газ. Что там газ? Ты знаешь, что мы им продавали и им, и Грузии, и другим по дешевке этот газ? Вот спрашивают, почему, зачем? На вас сразу, как положено, как рынок диктует. А теперь еще отчитываемся. Но дело не в газе, а дело в другом. Мне думается, что сейчас я очень приветствовал идею. Вот я сначала о ней, потом вообще, как я смотрю, что бы я делал сейчас. Я думаю, то, что Европа, ЕС расширяется только с запада на восток за счет этого. И это не совсем хорошо. Строить общеевропейский дом надо с обеих сторон. Ну, нельзя так строить, что там уже довели крышу и уже петуха рисуют, чтобы вертелся, вернее, показывал, откуда ветер дует. А тут еще в фундаменте копается. Нет, надо было строить так, с двух сторон. И вот была хорошая идея создать единое экономическое пространство четырех. Россия, Белоруссия, Украина и Казахстан. И при подтверждении того, что все суверенные права и суверенитет этих республик остается, они независимы, свободные государства. И они идут на сотрудничество в рамках единого экономического пространства. Что это означало? 80% потенциала Советского Союза. Это уравновешивало. Это мечта Миттерана. Он говорит, я хочу, чтобы была Западная Европа и на Востоке Советский Союз и его близкие страны. И это будет все уравновешивать. Папа Римский говорил, Европа должна дышать обоими легкими. То есть все понимаете, все говорили, что нужно делать. Появился большой знаток Виктор Ющенко, вынашивал планы где-то там, на Захиде, как говорят, на Украине, на Западе, в Западной Украине. Но нашлись люди, которые были заинтересованы в том, чтобы таких поддержать, чтобы они разрушали. Сейчас я бы предложил все-таки так. Пусть соберутся самых уважаемых людей, кому доверяют. И в своих странах, и в Европе, и в нашем постсоветском пространстве. И Запада Европы. Кстати, есть уже люди, которые хотели бы этого. Они бы обратились с меморандумом, который бы участвовал. Удачно, хорошо, что Медведев уже высказался за возвращение к проекту создания единой системы безопасности для всей Европы. Ну, представь себе, если вот она Европа вся, я ее округляю, она длинная, и вот тут возникает, и у нас цапается, сделает что-то, ну, это если в рамках единой Европы, это же все. Цапается, вы не дергаетесь, это же коллективно решается все. А теперь из-за чепухи любой начинает выяснять отношения и возвращается до Мазепы, и за Мазепу вспоминают все. Нет, нужен единая архитектура безопасности. Кстати, это же записано в хартии для Европы. Единая архитектура безопасности. Под эту потом идею были предложения мое, Геншера, Скопфрох присоединился к определенным замечаниям. Какая идея, чтобы европейская безопасность, система безопасности имела свой орган, способный решать все вопросы в превентивном порядке и не допускать пожаров, даже мелких. Я сказал, что нужен Совет безопасности для Европы. Геншер такого же мнения. Скопфрох говорит, ну, вроде есть Совет безопасности, все. Это какое имеет значение? Есть президент США, но избирай же и других президентов. Так и тут с полномочиями войска в его распоряжении. Да все. Реально действующий механизм для всей Европы. Сколько раз говорит, ну, давайте назовем директория. Ну, говорит, давайте назовем. Да черт с ним, как назовем. Пусть. Но с теми же правами и полномочиями тогда. Вот если сейчас, работая над этим, придем вот к такому варианту, что будет не только трескотня бумажных заявлений. Нет, меморандум сейчас просто объявить, что вот надо спросить мнение у европейцев и тех, кто к Европе примыкает, а это Канада и Соединенные Штаты.
Это в рамках Евросоюза?
Нет, не Евросоюза, а в рамках Европы.
Европа.
В рамках хартии Европы, которая 10 лет валялась, где-то выбросили ее, теперь опять вернулись к ней. И тогда сохраняется суверенитет всех стран. Они представлены в главном органе безопасности. Мир обеспечивается. А в рамках мира идет вот это уже поиски своих моделей, сотрудничества. Во всяком случае, если меня бы туда не пригласили, вот это Аябах, то я бы поддерживал их.
А если бы пригласили?
Где только я не участвую, пошел бы и туда. Это, кстати, на форуме мировой политики, который я возглавляю и создавал, вот эта тема обсуждалась, она, так сказать, тоже. Это понятно. Теперь, когда Соединенные Штаты Америки уже поняли, что им не светит гегемония в рамках однополярного мира, где на вершине Соединенные Штаты, вот, и что нужно сотрудничать, во всяком случае, я думаю, что приход президента Обамы – это очень большое событие. И, кстати, тоже ведь должны были созреть. Вот ты говоришь, как это происходит? Кажется, в Америке, где могут решать все. И любую голову открутить и выбрать, и черти куда и не найдешь. Нет, они вынуждены были впервые за всю историю избрать человека, представляющего расу другую.
Но это когда говорит о том, что система работает.
Когда 3 года назад я выступал где-то на Среднем Западе, 2010-2012 было. Вдруг, когда я закончил, как всегда, начинаются вопросы. Меня спрашивают. Скажите, что посоветуете нам, Америке? Видишь, у нас плохо. Это для либералов наших, включая тебя. Американцы видят, что у них плохо. Мы только не видим, да? Но это понятно, почему. Потому что если ты сравнишь, то все равно разные величины, разные, так сказать. Отсюда и сравнение. И же, знаете, американцев советовать еще мне. Я думаю, это не годится. Американцы должны сами разбираться и решать. Когда мы выходили из холодной войны, вот и говорили, что нам нужен единый мировой порядок, новый мировой порядок, что мы должны, вообще говоря, у себя проводить те реформы, которые нас созрели, и которые откладывали силу противостояния и противоборства, которое десятилетиями продолжалось. Так что и это касалось и Америки. Ну, еще один поднялся и присоединился к первому оратору. Нет, но вы все-таки сказали, вы же можете что-то сказать, вы же вот перестройку, вы опыт у вас такой и так далее. Мы вам доверяем. Ну, хорошо, только это будет не расписание, не меню, а совет общего порядка такого. Я думаю, что Америке нужна своя перестройка. Что произошло с этим залом? Зал встал весь и овацию строил. Я сделал прохладно, реагировал на это, чтобы, так сказать, не становиться решающих наших или ваших. Когда закончилось, мы с Пашкой Павловым Руслановичем, мы слушали. Я думаю, что Америка стоит на грани перемен. Так оно и есть.
Михаил Сергеевич, не могу тогда уже, раз разговор уже зашел об Америке, не задать вопрос о премии, которая была вручена Бараку Обаме. Вы же тоже Нобелевский лауреат получили премию мира. Как вы считаете, это больше
кстати,
оценка,
я получил неожиданно, и он получил неожиданно. И я думаю, и я ее получил заслуженно. Заслуженно. Время прошло, все ясно. И я думаю, я лично подтвердил своей политикой и ответственностью перед своей страной, народом и перед миром. Ну как тут с утра себя не похвалить, да, целый день ходишь как дурак. Ну вот, я ведь, вообще говоря, когда меня спросили, как я отношусь, я сказал, что я бы поддержал. Я поддержу решение комитета. Америка очень много, значит, сейчас, и еще долго будет, значит, много. А это значит, что без Америки, ее активной, конструктивной политики в интересах сообщества, вряд ли что можно сделать успешно. И поэтому поддержка нового президента, который вот занимает такую позицию и дал мощный толчок своей стране и миру, и происходят реальные процессы уже такие. Поэтому это достойно. Я не знаю, знаешь, можно открыть то, другое, третье, а это заслуженно. Он очень будет обязан и ответственен за то, чтобы идти дорогой этой, куда его нобелевцы подтолкнули. Поэтому я приветствую это.
Возвращаясь к вашей идее создания новой архитектуры безопасности в Европе, может быть, западным странам сложно договариваться с Россией сегодня, потому что в России сложилась именно та политическая система,
о которой вы сказали. Со всеми сложно, ладно. Мы на полпути в демократическом транзите. И этим все объясняется.
Они никак... застряли на полпути.
Не-не-не-не. Полпути и пройти. Ты знаешь, начать, чтобы было. Двигаться и уже пройти.
Но вы же сами говорите, что прошли-прошли, и теперь сдаем назад. Каждый день сдаем назад.
Нет, я так не говорю.
Но вы же говорили о том, что избирательная система не работает, выборы не работают.
Да, и даже сделали ее похабной. Но ты не знаешь, что вся Россия идет назад. Нет. Это же они считают, что они делают механизмы, чтобы не уступать в менеджерстве Сталину. Ну, Сталин, не дай бог следовать этому менеджеру.
Есть гарантии, что мы не последуем дальше по этому пути?
Я думаю, да. Дергаться будем, может быть, все тут происходит. Это все.
То есть вы считаете, что все-таки то, что вы сделали, это необратимо?
Нет. Вот я как политик лично проиграл битву ту перестроечную. Но политика перестройки, политика, внешняя политика, новое мышление, несомненно, одержали огромную победу. И то, что произошло в России, обратного уже не будет возврата. Потому что если не собирается, то надо рваться. Я им не советую. Но мир-то уже другой. Слушай, в Африке какие перемены происходят? Какие перемены произошли на латинском континенте? Там ведь процесс, который характеризуется не иначе, как поливение всего континента, за исключением трех там стран или четырех. Не будет возврата.
Почему вы говорите, что вы проиграли как политик?
Потому что меня вышибли из седла. Я в этом смысле, в личном плане.
Это неправда, Михаил Сергеевич. Кто же вас из седла вышибло?
Вышибли. Я должен был уйти. Выдающиеся люди вышибли из седла. Мое окружение устроило путч. Центральный комитет, который почти поголовно поддержал этот путч.
Но вы пока в истории Советского Союза и России, может быть, остаетесь единственным политиком, который передал власть другому политику.
Да, это ты права, и это моя цель была, это кредо. Без крови перемены, без крови, без насилия. Вот никак не поймут, это, насколько это важно. Ну, подумаешь.
И преемник себе не назначили.
Да, не назначили, да.
А был такой соблазн?
Ну, что-то. Бориса, что ли, назначит? Я сожалею, что я его не убрал. Пожалел, откровенно скажу. Вот сейчас я говорю, что я пожалел. Все-таки одно поколение. Он же на месяц старше меня. Мы, собственно, одногодки. Все. И время, в котором мы варились в этой каше. И организация такая, которую он представлял. Что творил он? Ему все сходило. Мне ничего не сходило. Даже то, что было позитивно явно, не прощали, даже зубы скрипели. Вот появление Раисы со мной рядом. А я задаю вопрос, ну это в конце концов, моя же жена. Или секретаршей лучше? Нет, не простили. Подумаешь, она такая. Вот ты же хорошо Раису знаешь. Вы дружили и работали вместе. И в комитете.
Да, Михаил Сергеевич, это тоже была революция. Это тоже была перестройка.
Это революция. Я даже не знаю, что сильнее задело общество. По-моему, вот проблема женщин и семьи, и роли. И отношения к алкоголю это такие были, что они не уступали никакой политике. Ну, там что отстали, потом догнали, разрушили, потом восстановили. А это... Она спрашивает меня, слушай, ну а что я-то? Я буду писать диссертацию. Да. Или мне надо отложить? Я думаю, что тебе надо отложить. А так вообще ничего не надо переживать. Не надо. Надо так жить, как мы. Да, мы ходили, взявшись за руки. 40 лет, как говорится, до этого. И 30 лет после этого. Ну и что? Побесились, все. Потом поняли. Но не прощают. До сих пор еще. Хочется поцарапать.
Нет, сейчас уже оценили, Михаил Сергеевич. Вот в этом. Что касается Раисы Максимовны, безусловно.
Мне. Вот это моя жертва. Расплата. Она не выдержала. Потому что она напрасно. Ты знаешь ее. Она очень была в этом отношении щепетильной. Напрасно. Но зато с кем она сходилась и доверяла, она готова была. Космилеч. Так и тут она. Что же, она возвращала церкви, храм. Я вспоминаю беседу ее с Владимиром Васильевичем Щербицким. Она же могла так сказать. Владимир Васильевич.
Тогда первый секретарь ЦК Компартии Украины.
Член Политбюро. Угу. Владимир Васильевич, отдайте вы Кирпичевскую лавру нашей церкви. Отдайте. Но она же все равно уйдет. Я вам говорю, она уйдет. Ну почему же это она не от вас, а от кого-то была? Отдайте. Отдал он.
Отдал.
Она не любила политику. Но вот она культурой занималась, вот эти вопросы.
Она любила политика, Михаил Сергеевич.
Ну да, тут она не ошиблась. Но не соглашалась. Я сказал, когда... Ой, Раиса Максимовна, ну вы прямо хороши эти, кто-то там скажет, ну типичный, такой встретились разговор. Я даже если стою и занимаюсь чем-то, говорю, да, с мужем повезло. Она включалась на полном серьезе, это видите. Да. А я думаю, кое-кому повезло с женой. Я теперь говорю, вот так она ушла, и мы разобрались. Я очень бы сейчас хотел... чтобы существовал тот мир, который позволял бы встретиться и продолжить спор.
Михаил Сергеевич, вы когда-то написали статью, которая называлась «Счастливых реформаторов не бывает»,
да.
А потом в интервью Владимиру Владимировичу да. Познеру, не Путину, Познеру, сказали, что вы ошиблись. А как вы сейчас считаете, что вы думаете?
Нет, ну все-таки, вот понимаешь, я когда подумал, так вот сходу, когда меня спросили, вот так, выбрали точно, потому что ну, столько испытаний, столько бы так, день и ночь, ночь и день. И неблагодарность, а наоборот. А спрашивают, почему тебя должны благодарить? Вопрос-то ставится не с той стороны. Ты пришел. Тебе такое счастье выпало. Менять это все огромное. Огромное. А какое же еще может быть более счастье? Я счастлив, что у нас была такая семья, которая разделила тоже все эти реформаторские страдания.
Михаил Сергеевич, а вот провокационный вопрос. У вас
что мы говорили, начали по человеческим концам говорить, теперь возвращаемся по кругу с провокацией.
Никогда не было соблазна после того, как уже ушли с поста президента, уехать из России?
Нет, никогда. Даже шевеление. Пусть что хотят делают. Вывести можно, уничтожить и выбросить можно. Время идет, жаль, что оно уже позади в основном. Ну что же, нельзя быть таким ненасытным.
Это был первый и последний президент Советского Союза Михаил Сергеевич Горбачев. Мы записывали наш разговор в его кабинете, в здании Горбачев-фонда. Время для этой беседы нам удалось выкроить с трудом. У Горбачева напряженный график командировок, что и понятно. Мир готовится отметить 20 лет со дня падения Берлинской стены. Полный текст нашей беседы вы можете прочитать на сайте Радио Свобода по адресу www.svobodanews.ru. Наш оператор Никита Татарский подготовил видеоверсию этой беседы, которую вы тоже сможете посмотреть на сайте Радио Свобода. У микрофона была Людмила Телин, продюсер Елена Колупаева.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Хотбёрд.
Для азиатской части со спутника Эйжесат-3.
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svobodanews.ru.
Слушайте «Радио Свобода».
К 60-летию Всеобщей декларации прав человека. Каждый человек должен обладать всеми правами и всеми свободами, без какого бы то ни было различия в отношении расы, цвета кожи, пола, языка, религии, политических или иных убеждений, национального или социального происхождения, имущественного, сословного или иного положения. Кроме того, не должно проводиться никакого различия на основе политического, правового или международного статуса страны или территории, которой человек принадлежит, независимо от того, является ли эта территория независимой, подопечной, не самоуправляющейся или как-либо иначе ограниченной в своем суверенитете. Слушайте «Радио Свобода».
Уважаемые слушатели и читатели «Радио Свобода», слушайте нас на коротких волнах с 7 утра до часу ночи. В Москве на средних волнах 1044 мы круглосуточно. Круглые сутки мы и в интернете свободанews.ру. Свобода информации – это эфир и сайт «Свободы».